После такой светлой композиции самое время поговорить о чем-то светлом. Каждая наша беседа относится к чему-то светлому, доброму, а главное, интересному и увлекательному. А по понедельникам у нас в прямом эфире появляется Махов Алексей Вячеславович. Рассказывает нам вот уже который эфир подряд о гунах материальной природы. А в частности, мы говорим о гуне благости. Вот и прямо сейчас Алексей у нас также появляется в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня, как вы мне написали, мы будем продолжать говорить о влиянии гуны благости на сознание человека. Ну и, конечно же, затронем и все остальные гуны, я так думаю, хотя бы как минимум для сравнения. Без них тоже никак не обойтись.
Да, совершенно верно, потому что здесь как нельзя лучше подходит метод сравнительного анализа, что он оттеняет влияние той или иной гуны на сознание человека. Mm-hmm. Поэтому, естественно, мы будем его применять.
Да, конечно. А если у наших слушателей появятся вопросы на протяжении этого эфира, они могут, как обычно, присылать их нам на e-mail. Это radio@tarsunov.ru или же по скайпу Аюрведа Радио. Это наш логин. Можете, кстати, дозваниваться по скайпу. И таким образом вы разнообразите наш эфир. Я вам за это буду очень благодарна. Ну что ж, с чего начнем сегодня, Алексей?
Олеся, напомните мне, может быть, мне память изменяет, что в прошлый раз у нас остались какие-то неотвеченные вопросы, или же мы ответили на все?
Давайте мы вопросы перенесем на окончание нашей беседы. Вот так,
хорошо.
Мы посмотрим, я как раз хорошо. Там их проверю, что же у нас осталось, а что мы разобрали, чтобы у нас все было четко и по плану.
Замечательно, тогда вперед. Итак, мы с вами на прошлой беседе остановились на рассмотрении признаков нахождения в гуне благости, то есть признаков, по которым можно определить, что на сознание человека влияет гуна благости. И три признака мы с вами рассмотрели. Вот. И сегодня мы продолжаем с четвертого признака нахождения в гуне благости, который звучит так, что на этом этапе воздействия гуны благости на сознание человек начинает понимать, и он чувствует реально, что то общение, которое у него было до этого, его уже не устраивает. То есть вроде бы раньше все было хорошо, люди те же самые, однако же человека в общении с ними чувствует неудовлетворенность. И надо разобраться, почему это происходит. На самом деле это происходит потому, что когда человек переходит из-под влияния силы благости, силы страсти, под влияние силы благости, у него меняются жизненные ориентиры, у него очень сильно меняется мировоззрение. И то, что раньше было для него очень важным и практически было смыслом, являлось смыслом его жизни во многом, потом вдруг резко, ну не то чтобы резко, но за достаточно короткий промежуток времени перестает его интересовать. Однако же люди, окружающие его, они какими были, такими же остались. И возникает вот это вот несовпадение или конфликт интересов. Однако, кстати, у людей в невежестве происходит примерно то же самое. Вот. И они, например, они думают так, ну что мне тут дружить там с Васькой, с Мишкой, какой толк? Они пашут на своей работе, после работы обсуждают, как они будут завтра пахать на работе, тоска смертная. Вот. На самом деле они жизни просто не знают, они не знают, как жить правильно. На самом деле правильно жить это так, нужно водиться с реальными пацанами, с реальными. Вот. Причем, если ты будешь водиться с такими реальными пацанами, ты очень быстро поймешь, как реально надо жить, реально ограбишь банк, реально будет много денег. И не надо долго думать о том, как зарабатывать, просто нужно взять то, что плохо лежит. Вот, то есть гуна невежества диктует тоже свой круг общения. Вот. Ну и дальше, если разбирать, почему человек, который находится, попадает под влияние гуны благости, почему у него происходит смена общения, на самом деле этот факт неизбежен. По той простой причине, что человек, который находится под влиянием силы благости, он бы, может быть, и рад продолжать общаться с теми людьми, что и раньше, но эти люди перестают его понимать. Ну, например, он рассказывает им, ты знаешь, там, друг дорогой, как хорошо утром вставать и ходить в 5 утра купаться на речку. Тот на него смотрит так, да? Еще что интересного скажешь? Наслушался уже этого Аюрведа радио, все понятно. Все, теперь ты, неужели ты не понимаешь? Люди страсти, они ко всей этой информации относятся очень недоверчиво, с подозрением. И когда человек, они видят человека, который чему-то начинает следовать и видит, что он меняется, они, у них всегда одна и та же реакция. Все, зазомбировали. Зазомбировали. Как еще даже сказать, не знаю. Вот. Ну да, зазомбировали, запрограммировали, еще что-нибудь. В общем, человек превратился в робота. Вот, люди страсти всегда ищут в это, во всех этих вещах какой-то подвох. В результате что происходит? Реакции на одно и то же знание у людей в страсти и у людей в благости совершенно разные. Люди в благости сильно не принимают сразу это знание, но и не отвергают его. Они склонны изучать. То есть они что-то узнали, они смотрят, как это действует на них, как это действует на окружающих людей, начинают на практике пытаться что-то применять. Когда получают какие-то результаты, только тогда они либо принимают, либо отвергают это знание в зависимости от того, какие они результаты получили. Но у людей в страсти любая попытка, ну, получить, ну, любая попытка дать людям страсти знание о том, что нужно как-то менять свою жизнь, всегда наталкивается на... Первая реакция – это подозрение. Это такое из подсознания у них идет, минуя волю, вызывает такое чувство опаски у них, опасности. Вот. Откуда это идет? Так влияет на них сила страсти. Она таким образом вот удерживает людей, которые хотят продолжать жить страстной жизнью, она удерживает их в рамках своего влияния. То есть любое знание, которое потенциально способно вывести человека в страсти из-под влияния силы страсти, вызывает у него опаску. То есть опасное и подозрительное отношение. Если он сталкивается со знанием, которое находится в гуне благости, он подозрительно к нему относится. Если он сталкивается со знанием, которое находится в гуне невежества, он его просто боится. Он просто, у него возникает страх, люди в страсти в целом тоже не склонны общаться с людьми в невежестве. Вот. И почему так происходит? Это происходит так потому, что на самом деле эти гуны, они как раз и призваны удерживать, фиксировать наше сознание в определенных рамках и затем удерживать в этих рамках. Почему? Потому что если мы имеем, допустим, страстную концепцию счастья, я хочу, не хочу никому причинять страданий, но жить хочу для себя, то мы, зафиксировав вот это понимание счастья для себя как самое важное, попадаем под влияние силы страсти, и дальше сила страсти дает нам в полной мере вкусить все. То есть она, фиксируя сознание наше в страстном состоянии, не дает нам так просто из него выйти. Для чего? Чтобы мы вкусили сполна, что такое страстное счастье. Понимаете, то же самое происходит в гуне невежества и то же самое происходит в гуне благости. Все три гуны действуют примерно одинаково. Они дают нам возможность до конца вкусить все прелести жизни под влиянием той или иной силы. В этом их призвание, и они выполняют безукоризненно свою задачу. И поэтому, когда человек в благости, на которого уже начинает влиять преимущественно сила благости, пытается общаться со страстными людьми, он, например, говорит им: «Вы знаете, как прекрасно рано вставать на самом деле, так чувствуешь себя здорово». Они ему говорят: «Нет, нет», у них вот они как отрезают сразу вот все вот эти вот все возможности контактов на платформе гуны благости, сами же страстные люди отрезают. Они говорят: «Нет, это неправильно, 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 тебя зомбируют, ты сектант, там еще что-то, еще, все что угодно, но это неправильно».
Сразу протест возникает такой у них.
Да, совершенно верно, да, Леся, вы правильное слово подобрали, именно протест. И этот протест, на самом деле, к личности самого человека не имеет отношения. Этот протест вызван влиянием силы страсти на сознание этого человека. Таким образом, эта сила страсти удерживает его под своим влиянием. Вот так вот мы здесь и живем. И что происходит в конце концов? В результате такой человек, который уже переходит постепенно под влияние силы благости, он начинает общаться со страстными людьми формально. Вот. И так как без общения ни одно живое существо жить не может, он начинает параллельно очень интенсивно искать общение благостных людей. И что он начинает делать? Он начинает ходить в разные общества, которые занимаются самоосознанием, там, саморазвитием. В одно место пришел, там смотрит так, люди к Богу идут, там то, сё. При этом, допустим, они там критикой какой-то занимаются, еще чем-то. Все плохие, мы хорошие, что-то странно как-то. По идее, у человека, который в благости находится, у него уже сидит правильное понимание. Так что на самом деле хорошие все. Когда он встречается с какими-то отклонениями, ну что ведь верить в Бога можно и в страсти тоже. В этом случае моя религия хорошая, все остальные плохие. Или, например, это хорошая есть поговорка, что дети делятся на две категории: мои и плохие. Вот, то же самое, в общем-то, происходит во всех остальных сферах. Вот, там в другое место идет, там люди очень эмоциональные, все такие вот прыгают, ну, такие прыгают, скачут, кричат: мы счастливы! Мы счастливы! Счастливы мы! Человек в благости приходит, смотрит, но это же просто эмоции. Когда человек очень сильно кричит эмоционально, он же находится на эмоциональной платформе, но эмоции не способны достичь счастья сами по себе. Эмоции могут находиться в состоянии счастья, но изначально счастье достигают через разум, а в разуме эмоций нет. Поэтому если он видит, допустим, что вот сама идея прогресса в этом, допустим, в этом обществе основано просто вот на эмоциональных каких-то вещах. Вот мне сейчас, я счастлив вот прямо сейчас, и мне хорошо, и этим все ограничивается. Он видит, что это очень поверхностный подход. Вот, то есть здесь счастья на самом деле настоящего нет. Потому что тому же самому человеку, который 5 секунд назад кричал, как он счастлив, если ему вдруг неожиданно кто-то на ногу наступит, на любимую мозоль, его счастье мгновенно исчезнет. У него же не сможет так кричать весело, как раньше. А это означает, что счастье, в общем, то и не было. Потому что счастье, если есть, оно есть в любом случае, оно неизбывно. Вот. Поэтому человек начинает очень разумно подходить ко всем вот этим вот людям, которые... Он ищет среди них тех, кто изучает это знание, изучает это серьезно, следует и практикует. Он понимает, что счастье зависит не от направленности эмоций, а от направленности разума, потому что разум наш состоит из знания. А просто от эмоциональности ничего не меняется, потому что эмоциональное состояние у нас меняется фактически, ну, может меняться каждую секунду. Можно, конечно, очень громко кричать, что я счастлив, но на самом деле счастливым человек от этого не становится. Потому что на самом деле счастье к человеку приходит только тогда, когда меняется его мировоззрение. То есть меняется платформа, на которой он действует в этой жизни. Только в этом случае человек способен обрести счастье, способен жить счастливо в этом мире. Дальше. Люди в страсти, соответственно, они тоже хотят счастья. Но у них интересное такое понимание счастья. Они хотят, чтобы оно просто было. Причем не важно от чего. Это не важно. Главное, чтобы что-то было. И когда вот очень, очень показательный пример, можно на себе это отслеживать. Бывают ведь периоды, когда жизнь не кажется очень легкой и веселой. И в этот момент человек, если находится под влиянием силы страсти, он начинает лихорадочно искать новый источник счастья. Все равно какой. Главное, чтобы только он был. Вот. И поэтому по вот этому признаку можно определить на себе, что на меня сейчас я реально нахожусь под преимущественным влиянием силы страсти. Почему? Потому что если я бы находился под влиянием силы благости, я бы принял то, что вот мне сейчас, допустим, не очень счастливо, спокойно. Почему? Потому что я знаю, что счастье есть. Даже если я его в данный момент не испытываю, я все равно знаю, что оно есть и оно существует прямо сейчас. А человек в страсти, он постоянно бежит за счастьем. Прямо сейчас у него счастья нет. У него счастье всегда находится за ближайшим углом. Понимаете? То есть впереди, в будущем. Вот. Человек же в невежестве испытывает счастье только в том случае, когда у него сознание отключается. То есть для того, чтобы испытать невежественное счастье, обязательно нужно сделать так, чтобы сознание отключилось. Поэтому люди в невежестве, они счастье испытывают в основном от чего? От интоксикации.
От интоксикации, да.
Да, всех видов. И причем, чем сильнее эта интоксикация отключает его сознание, тем больше он испытывает в этот момент счастья. Вот. Так что, вот видите, очень легко и очень просто можно определить, под влиянием какой силы человек находится, даже по отношению к стремлению к счастью. То есть, как это, вот это один из признаков. Итак, теперь следующий, пятый признак нахождения в гуне благости. Под влиянием гуны благости человек начинает чувствовать благость не только по отношению к себе, но он начинает чувствовать благость во всем. И он сам по себе, не напрягаясь, начинает легко понимать, что такое благостное питание, что такое страстное питание, что такое невежественное питание. Он начинает понимать, что, какая одежда является благостной, какая одежда является страстной, какая одежда является невежественной. И он реально чувствует, вот у него возникает вот это состояние, которое у нас называется вкус. Вот нам мы говорим, да, вот этот человек одевается со вкусом, этот человек одевается безвкусно. Да, вот это вот ощущение, способность чувствовать, правильно подбирать цвет одежды, правильно подбирать режим, ну, то есть правильно подбирать продукты питания, правильно подбирать обстановку в комнате. Понимаете, вот это вот все дает влияние силы благости. Вот. И это ощущение и способность у благостного человека, оно основывается не на интуиции и чувствах. Точнее, интуиция присутствует, это факт, но это основывается не на чувствах, не на сиюминутных «хочу». У благостного человека это ощущение, оно всегда основывается на знании. Потому что он обустраивает свою жизнь не в соответствии с прихотями своего ума, а он начинает обустраивать свою жизнь в соответствии со священными писаниями. Понимаете? И человек под влиянием гуны благости, он склонен действовать под чьим-то руководством. Он склонен руководствоваться священными писаниями. Он склонен руководствоваться высказываниями людей, которые более развиты, чем он. И он с уважением и почтением относится к этим людям, склонен их слушать, склонен применять на практике то, что они говорят. Понимаете? То есть такой человек, следующий вот один из признаков человека в гуне благости. Человек в гуне благости всегда ставит себя ниже знания. А как человек страсти себя ставит? Олеся, как вы считаете?
Страсти выше,
да,
наверное.
А как это проявляется?
Я сам знаю, как нужно поступать, совершенно что делать, верно, и да, куда идти.
Да, да. Я сам совсем справлюсь. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Я сам все знаю, назначает. Совершенно верно, да. И вот эта вот сама идея, ты можешь. Ты все знаешь, ты все можешь. То есть ты Бог, другими словами. Сама вот эта идея, она как раз диктуется гуной страстью. Гуна благости говорит о том, что ты не можешь и ты не знаешь, но ты можешь узнать, если захочешь. То есть изначальное положение человека гуна благости дает очень четкое. Вот. Поэтому человек, который находится под влиянием силы благости, он очень сильно хочет искать знания. И это является... Он приходит к пониманию того, что если ты хочешь удерживаться на этой платформе, ты должен искать знания, которые раскроют тебе эту платформу, платформу гуны благости. Это вот желание искать знания, на которые можно опереться в жизни по которому можно строить всю жизнь, как раз является шестым признаком нахождения в гуне благости. Вот. Таким образом, что такое знание? Что значит культивировать или поиск знания? Это процесс развития в себе разума и его очищения. Фактически этот процесс, он идет параллельно. Разум благостного человека под влиянием гуны благости, он и усиливается, и очищается параллельно. Вот. И в благости человек, когда он действует в благости, это всегда означает, что он действует не по собственной прихоти, а он каждое свое действие подтверждает определенным знанием. И его больше ничего не интересует. Он не склонен сравнивать свои поступки там, с тем, что там, допустим, там Вася сказал, там Петя сказал, там Мария Ивановна сказала. У него есть одно авторитетное знание, которое он проверил, которое он принял, и дальше он руководствуется только им. Понимаете? То есть каждый свой поступок, каждую свою мысль, каждое свое слово, он всегда, прежде чем сделать, сравнивает. А вот если я вот так поступлю, какой будет результат? И он постоянно на этом сконцентрирован. Вот. Человек в страсти действует по-другому. У человека в страсти нет однонаправленного разума. Разум страстного человека очень многоветвист. Это означает постоянное присутствие множества целей. А это и это означает, в свою очередь, постоянное присутствие множества желаний. И, как следствие, это означает полную неспособность достичь этих целей. Потому что, когда разум не однонаправлен, он не может быть сконцентрированным. Понимаете, он постоянно хаотически пляшет между этими целями. И человек в страсти, он просто постоянно очень сильно напрягается. Но если посмотреть эффективность жизни каждого из нас, ну, по крайней мере, до того момента, как человек соприкоснулся с каким-то возвышенным знанием и стал его следовать, то можно увидеть, что было затрачено огромное количество сил, результат практически нулевой. Вот. Таким образом, дальше. Седьмой признак нахождения в гуне благости заключается в том, что человек, находящийся под влиянием силы благости, пытается постоянно углубить свое понимание счастья. А человек, находящийся под влиянием силы страсти, в основном чем склонен заниматься? Как вы считаете?
Просто вот он стремится за каким-то счастьем, бежит за ним. Вот если мы говорим о счастье.
Это правильно. Это правильно. Угу. А теперь смотрите, человек в благости, он идет вглубь. То есть он выбирает себе какое-то знание и начинает очень глубоко его изучать. А как человек в страсти знание получает?
А в страсти, вероятно, стремится за количеством. Там немножко счастье,
совершенно
там
верно,
еще
да,
чуть-чуть.
Да. Он стремится вширь. Вширь. Именно поэтому у нас так ценится эрудированность. То есть человек и то знает, и это знает, и тут знает, и то он читал, и все он читал. Он все знает, как энциклопедия ходит, ходячая энциклопедия. Но при этом сам по себе он какой был, такой остался. То есть все его знание, огромное количество знаний, оно на самом деле знанием не является, это просто информация.
Информация.
Но ведь любой компьютер, в общем-то, сделает это гораздо быстрее, эффективнее и безошибочнее. То есть не надо уподобляться компьютеру. У нас, к счастью, есть уже машина, которая, в принципе, если она подключена к интернету, обладает, ну, практически всем знанием, которое накопило человечество. Вот. И при этом он для этого совершенно не нужно быть разумным. Он как болван железный был, в общем-то, таким и остается. Но при этом он может предоставить информацию, очень быстро найти ее. Вот. Таким образом, смысл получения знаний и отношение к знанию в благости, в страсти совершенно разный. Человек, который находится в благости, он не идет вширь, он выбирает какое-то одно знание и пытается очень глубоко его постичь, проникнуть в него, пропитаться им и фактически жить абсолютно так, как сказано в источнике этого знания. Естественно, сначала это знание проходит многоступенчатую и достаточно длительную проверку, пока у человека не возникнет доверие к нему. А дальше он уже просто начинает действовать на платформе этого знания. И вот как раз, когда человек начинает действовать в своей жизни в соответствии с какими-то священными писаниями, только в этот момент можно сказать, что он знает их. А до этого момента он просто их изучает. Еще нельзя сказать, что он знает. Вот. Человек же в страсти, очень много изучая, в целом не склонен вообще ничему следовать. То есть он склонен следовать только тому, что ему хочется. Потому что он под влиянием силы страсти, мы все в основном находимся под стопроцентным влиянием нашей кармы. Мы когда разбирали закон кармы, мы говорили, что карма приходит к нам в том числе и в виде наших желаний собственных. И человек, находящийся под влиянием силы страсти, склонен считать, что вот те желания, которые возникают у него в уме, и являются его свободой. То есть я вот действую, как я хочу, и в этом моя свобода. Но человек, который находится уже под влиянием силы благости, понимает, очень, очень четко понимает, что вот те желания, которые в нас возникают в нашем уме, как раз нашей свободой-то и не являются. Эти желания являются тем, что нас закрепощает, потому что они не оставляют нам никакого выбора. Просто хочу и все, иду и делаю. Однако же разумный человек ведет себя по-другому. Каждое желание он сравнивает с чем? Со знанием, которое у него есть. И если это желание соответствует, то есть благоприятно для дальнейшего самосовершенствования, можно его принять. Если оно неблагоприятно, его нужно отвергнуть. И это вот только с этого момента начинается свобода. Потому что единственная свобода, которую имеет живое существо, ну, в человеческой форме жизни, по крайней мере, это свобода выбирать.
Да, вот вы сказали о том, что наши желания, как бы, получается, нами управляют. Если иногда мы считаем себя свободными, но на самом деле идем как на поводу своих желаний. И мне представилась такая картина, как вот хозяин идет выгуливать свою собачку. И в конце концов собачка его то налево потянет, то направо, то вперед куда-то забежит, он за ней бежит, и неизвестно, кто еще кого выгуливает на самом деле. Вот и получается так, наши желания нас куда-то тянут, и мы просто следуем за ними, казалось бы, свободными. Но на самом деле это не так.
Да, совершенно верно, Олеся. Замечательное дополнение. Совершенно точно. Вы абсолютно точно поняли. Это факт. То, что на самом деле наши желания это является тем способом, с помощью которого гуна страсти закабаляет нас и удерживает в полной кабале. И только с момента получения знания человек выходит из этой кабалы, потому что он способен на основании знания различать, какие желания благоприятны для него, а какие нет. И что же происходит дальше? Этот человек, изучая вот это, углубляясь в духовное знание, он находит формулы, древние формулы, звуковые вибрации, повторяя много-много раз, которые позволяют очистить его разум и очистить и усилить его разум настолько, что он способен становится со временем понять все это знание в его полноте. Потому что изначально мы очень мало способны понять, потому что наш разум очень слабенький в нынешнее время и достаточно эгоистичный, то есть он грязный. Однако же, повторяя определенные звуковые вибрации, которые, а так как звук, он действует напрямую на разум, которые очень сильно очищают и укрепляют разум, человек становится способным все глубже, глубже, глубже проникать в это знание. Вот. И что происходит? Интересная вещь. Он начинает повторять, этот человек, одну и ту же формулу много-много раз, сильно концентрируется на это. И постепенно, все глубже проникая в духовное знание, он входит в контакт с его источником. И вот этот контакт с источником этого знания немедленно вводит человека в состояние огромного счастья. И с этого момента он уже не хочет повторять ничего другое. Он понял, он уже реально почувствовал и цель, то есть чего он может достичь. И, понимаете, поэтому разум этого человека, ум, разум человека с этого момента становится сконцентрированными на этой цели, и больше ему в жизни уже ничего особенно не нужно. Это не значит, что он там, допустим, никем не интересуется, то есть все, он становится потерянным для общества. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что он, продолжая жить в этом обществе, на самом деле, ну, внешне он как жил, собственно, так и живет, но внутри он живет совершенно другой жизнью, которая наполнена бесконечным количеством счастья. И дальше происходит удивительный феномен. Когда человек под влиянием силы благости очищает свой разум, постепенно его карма становится все лучше и лучше, она сжигается по мере того, как человек повторяет вот эти звуковые вибрации. И что происходит дальше? Этот человек просто своим присутствием, ничего не делая для этого сознательно, не предпринимая никаких шагов, просто своим присутствием начинает влиять на других людей. При этом он про себя думает таким образом: я себя-то не могу толком изменить, я столько времени занимаюсь уже работой над собой, но результат еще очень маленький. Если я не могу изменить себя, то как же я могу изменить других? То есть он понимает, что нет смысла терроризировать окружающих людей. То есть нет смысла терроризировать мужа, который выпивает. Это бессмысленно, потому что в этот момент мы терроризируем не его. Мы пытаемся перебороть силу невежества, которая действует на мужа. Но это невозможно, потому что все силы материальной природы, они непобедимы. И человек такой, который понял этот факт, он начинает что делать? Он работает над собой, он изучает, практикует все эти методики, он очищает и усиливает свой разум. И что дальше происходит? А дальше происходит удивительный феномен. Разум и вообще тонкие тела близких людей, они, ну, самая простая аналогия, они связаны как сообщающиеся сосуды. И если хотя бы один из близких людей начинает очищать свое сознание очень сильно, то рано или поздно вот это он своим чистым сознанием начинает, чистым разумом, чистым умом, он начинает влиять на сознание другого человека, своего близкого человека в первую очередь. И дальше возникает удивительный феномен. Сам человек этот благостный, он этого не чувствует, он просто работает над собой. Но зато это очень здорово чувствует его родственник. Ну, например, вот возьмем тяжелая семейная ситуация. Муж с женой, муж выпивает. Жена, предположим, начинает работать над собой. Она изучает какое-то духовное знание, потом начинает серьезно практиковать, там, допустим, молитву или мантру, медитацию. Она очень серьезно этим занимается. Через какое-то время она доходит, до нее доходит: «Бог ты мой, если я себя-то не могу изменить, как я мужа-то своего могу изменить? Сколько же я ему причинил это насилие, постоянно терроризируя его?» Вместо того, чтобы понять, что мне нечем просто ему помочь. Настолько я вот никчемный человек, не могу помочь даже своему собственному мужу. И когда доходит она до этого понимания, она оставляет мужа, перестает его мучить и начинает ему просто служить, просто выполнять перед ним свои обязанности. Она думает, каким образом? Я хоть обязанности свои перед ним буду выполнять, хоть это я, вот если смогу делать, то уже хорошо, хоть как-то я ему послужить смогу. Вот. Дальше что происходит? По мере выполнения своих обязанностей и, в первую очередь, занятия практикой саморазвития, самоочищения и выполнения своих обязанностей, сознание этой женщины очищается, и оно уже, само сознание, чистое сознание, начинает влиять на грязное сознание мужа. Она этого не чувствует. Муж это чувствует, но он тоже не понимает, откуда идет это влияние, потому что он находится под влиянием силы невежества, а сила невежества, она очень сильно отупляет сознание. Но в какой-то момент этот момент является переломным. Если жена продолжает вот так же действует, в какой-то момент муж осознает: «Бог ты мой, а ведь она на меня уже столько времени не кричит. Она столько времени уже не ругается на меня. Она готовит мне то, что мне нравится. Она стирает, убирает, все делает. А я-то что в ответ?» Понимаете? И вот этот момент является поворотным. Это означает, что сила и чистота разума жены стала сильнее, чем грязь, которая находится в разуме ее мужа. И она своим чистым разумом и чистым сознанием, она очистила не только себя, но она уже очистила и мужа. И вот в этот момент у мужа происходит переворот сознания, и он отказывается от алкоголя самостоятельно. Понимаете? Вот это, так работает механизм. Теперь дальше. А что жена думает? И вот, предположим, произошло такое. Муж пришел и сказал: «Все, я больше не буду пить». И он сказал это очень сильно, очень убежденно. Откуда взялась убежденность? Из чистоты сознания его жены. И дальше он прекращает пить. А что думает женщина, которая находится в этот момент уже под влиянием силы благости? Она думает: «Бог ты мой, какой у меня сильный муж. Я столько лет билась с ним, я ругалась с ним, кодировала там его, еще что-то, стыдила его и так, и сяк. И ничего не могла с ним сделать. Но тут вдруг я перестала вообще хоть что-то с ним делать, и он сам смог взять и прекратить пить. Какой же он у меня сильный человек». И с этого момента их отношения начинают строиться на платформе благости. Понимаете? Муж очень сильно уважает свою жену за что? За то, что она просто видит в нем человека. Она перестает давить на него, перестает приставать к нему с бесконечными вот эти «дай, хочу, мне то, почему не так, почему не сяк». И он он просто чувствует это и очень сильно уважает свою жену за это. А жена мужа за что уважает? За то, что она видит, что реально муж меняется сам на ее глазах, она к этому никаких усилий не прилагает. Вот это и есть отношения в гуне благости. Они основаны всегда на взаимном уважении. Вот так вот происходит изменение судьбы.
Да, звучит очень здорово, но к этому сложно довольно прийти.
Я не говорю, что это просто. Конечно, это требует времени, это требует искренности, усилий. И, конечно же, нужно потратить достаточное количество усилий для того, чтобы этого состояния достичь. Но точно так же, понимаете, точно так же, как сила страсти удерживает подавляющее большинство населения Земли сейчас в своих тисках, то есть в своих рамках своего существования, то как человек, который переходит под влияние силы благости, точно так же его сила благости начинает уже удерживать. Понимаете? И знаете, как сила благости удерживает в своих рамках человека? Она дает ему вкус. Она дает ему самое дорогое, что можно приобрести, это вкус действовать бескорыстно. Он испытывает огромный вкус вот к этому бескорыстным поступкам. Он начинает искать их, искать возможности совершать бескорыстные поступки. Вы знаете, в семьях, в которых муж и жена находятся в гуне благости, тоже происходят иногда такие, как размолвки. Знаете, как они ругаются?
Потому что они не могут поделить, как им послужить друг другу. Например, муж говорит, я пойду мусорное ведро выброшу. Жена говорит, нет, не ходи, я выброшу, это моя обязанность. Муж говорит, нет, хоть это и твоя обязанность, но я очень хочу выбросить его сам, чтобы сделать тебе что-то приятное. Жена говорит, ага, нет, это я хочу выполнять свои обязанности, чтобы тебе было приятно.
Вырывают из рук просто мусорное ведро, кто первый.
Нам это кажется очень таким фантастическим. На самом деле это так. Итак, однако же, на этом признаки влияния силы благости на сознание не заканчиваются. На следующем этапе развития и попадания под влияние силы благости человек начинает считать всех окружающих людей лучше себя. Всех, представляете, всех без исключения. Даже деграданта, пьяницу дяди Вася, соседа, он начинает считать лучше себя. И знаете, на каком основании?
На каком, интересно.
А основание очень простое. Вот я еще, вот человек думает, я еще только на пути к своему счастью. И я настолько неудачлив, что я так мало прилагаю усилий, чтобы достичь своего счастья. Но мой сосед дядя Вася, хоть у него и невежественный источник счастья, но посмотрите, как он упорен. В достижении своего счастья. Да, оно бредливое, оно не приносит никакого счастья, оно вызывает деградацию в конечном счете. Но посмотрите, как он ему предан. Какая преданность у него, бутылки. У меня нет такой преданности без корысти, поэтому у меня есть чему поучиться у него.
То есть даже у пьяницы...
Поучиться преданности.
Да, у пьяницы соседа можно чему-то поучиться, да, действительно.
Вот, и причем эта учеба, она носит, как видите, не негативный, а позитивный характер. Угу. Потому что если посмотреть, если вспомнить, например, времена сухого закона, я могу рассказать просто историю, когда я был в то время еще, подростком, но я был свидетелем такой сцены. Зима, 30-градусный мороз, виноводочный магазин, огромная толпа. Огромная просто толпа, потому что выдавали, по-моему, после двух. Ну, я точно не помню, так как меня это тогда не интересовало. Вот. Но так или иначе, я шел, по-моему, на занятия музыкой. И вижу такая ситуация. Из этой толпы, видно, уже начали давать, выскакивает мужчина, который одет, я сейчас не помню, то ли в тапочки какие-то такие, знаете, домашние. Он, видно, что человек уже очень сильно деградировал, он соответствующим образом выглядит, соответствующим образом одет, весь синий, и у него в руках вожделенная бутылка пива. И вот он схватил эту бутылку, и он и глазами уже ищет, обо что ее открыть. Открыть не обо что, поле. Вот, он подбегает, там нашел какую-то там трубу, и об эту трубу бутылку открывает, раз так, переворачивает, а оттуда ничего не льется.
Как
он
так?
В такой растерянности, ничего не льется, да. Он там в бутылку заглядывает, и тут и до меня доходит, там все замерзло просто, понимаете, минус 30. Все замерзло, и поэтому ничего не льется. И он ее и под мышку, и уж он ее и к себе прижимал, и ходил туда-сюда, и тряс ее, потом в конце концов от отчаяния бросил ее, она разбилась, и там покатилось вот это вот замерзшее пиво в виде бутылки.
Называется, висит груша, нельзя скушать.
Совершенно верно. Но вы знаете, что меня потрясло в тот момент? Больше всего меня потрясло, какая же у него была цель. Вот какая же у него была концентрация и желание достичь, представляете, в 30-градусный мороз стоять очередь там из нескольких сотен человек в тапочках, практически без одежды, там, дырявое все, жуткий холод, а там, где я жил, там минус 30 и ветер, причем шквальный такой ветер, постоянно дует.
И какое упорство, преодолевая все препятствия.
Представляете, какие аскезы человек. Насколько же он нацелен. Вот эта вот нацеленность меня поразила очень сильно в этот момент. Вот, поэтому даже у людей, которые находятся, деградируют в своей жизни, есть чему поучиться. Понимаете, есть чему поучиться. Вот это их четкой, прям какой-то несгибаемой упорство и концентрации на достижении своей цели. Потому что человек, который культивирует в себе гуну благости, он культивирует еще только в себе это. Он взращивает, по крупицам взращивает это, каждый день преодолевая большое количество препятствий. Так что вот.
Да,
дальше.
Вот
Следующее. Девятый признак нахождения в гуне благости звучит следующим образом. Когда человек находится под влиянием гуны благости, меняется все его окружение и меняется его жизнь. И меняется окружение следующим образом. Пожалуйста, не путайте. Родственники меняют к нему, и вообще близкие люди, и на работе все коллеги по работе меняют к нему отношение следующим образом. Между собой они могут гавкаться, как собаки. Вот. Но к этому человеку они начинают относиться с огромным уважением. И он становится невообразимо дорог им и желанен для них. Понимаете? Почему так происходит? Потому что гуна благости, уже очень сильно влияя на его сознание, она, несомненно, распространяется и вокруг него. Понимаете? Потому что счастье в сердце утаить невозможно. Если оно есть в сердце, оно просто наружу изливается, и для этого не надо прилагать каких-то усилий. Это само по себе происходит. И любой человек, который сталкивается с человеком, у которого в сердце очень много счастья, счастливый человек для любого из нас становится необыкновенно притягательным. Нам очень хочется быть рядом с ним. Просто сидеть, даже ничего не делать. Понимаете, именно поэтому происходит удивительный феномен. Люди, которые окружают этого человека, они все думают о нем следующим образом. Они думают так. Вот все вокруг люди в этом городе, там, во всей стране вообще, они все вот просто свиньи, все плохие. Но Иваныч это вот мужик на самом деле.
Золотой
человек, да, или там Иванна, золотая женщина. Вот уж действительно, вот про нее сказали, посмотрит, рублем одарит. Вот она просто посмотрит на меня, и мне, я чувствую, мне ничего не надо, вот ничего. Я вот что хочешь для нее сделаю, в магазин схожу, я вот там лекарство куплю, там то сделаю, все, что хочешь сделать для нее. Понимаете, вот это таким образом влияет гуна благости. Но на первом этапе, когда человек начинает культивировать ее в себе, родственники тоже меняют отношения. Но это отношение, оно немножко по-другому проявляется. Они начинают крутить у виска пальцем, начинают очень сильно бояться, если это, допустим, сын, например, духовной практикой занимается, то родители очень сильно беспокоятся за него.
Да, вдруг затащит куда-то в секту какую-нибудь.
Да, да, совершенно верно. И это да, даже, знаете, даже если они не думают, что в секту, все равно боятся. Почему бояться? Потому что человек начинает действовать на другой платформе. До этого момента, до того, как человек начинает заниматься духовной практикой, он действует на той же самой платформе, что и подавляющее большинство людей, населяющих эту планету. А это означает, что возникает очень сильное ощущение того, что он свой. Понимаете, в гуне страсти у нас очень, очень здорово полярная психика, и у нас вот это свой-чужой очень сильно выражено, очень ярко. У нас все либо черное, либо белое. И свой, чужой то же самое. И представляете, сын, родная кровиночка, свой, и вдруг раз, и думает совсем по-другому. Действует совсем по-другому. Ест совсем по-другому. Знаете, живет совсем по-другому. Это означает, он чужой, но при этом это же моя кровиночка. И люди очень сильно, родители очень сильно боятся потерять. Именно из-за этого, именно вот этот страх потерять отношения с ребенком своим, с сыном или с дочерью, он толкает родителей на то, чтобы пытаться вытащить его из этой секты или там образумить, чтобы он за ум таки взялся там, хотя он как раз и взялся, причем даже не за ум, а за разум, то есть наконец-таки начал делом заниматься в жизни. Но родители очень сильно переживают и боятся, поэтому как должен вести себя человек, который вот живет, допустим, с родителями или там, допустим, в семье уже живет, у него своя семья уже есть, как он должен действовать? Он должен параллельно с тем, что он культивирует в себе благостные качества, он должен очень внимательно, чутко, заботливо относиться ко всем своим родственникам, понимая, что в данный момент гуна страсти заставляет их, буквально в смысле слова, заставляет их очень сильно бояться за него.
Угу. А я, пользуясь вот этой паузой, я напомню, что наши слушатели могут по-прежнему присылать свои вопросы к нам по скайпу. Аюрведа радио – это наш логин. Можете дозваниваться или же присылать в письменном виде вопросы на e-mail radio@sobachkatarsunov.ru. Пока у нас продолжается прямой эфир, мы говорим о гуне благости и затрагиваем также и остальные гуны. Рассказывает обо всем этом Алексей Махов. Мы пока продолжаем и ждем ваших вопросов, которые я зачитаю в самом конце нашей беседы. Хорошо, продолжаем, Алексей.
Хорошо. Ну, в общем, девятый признак нахождения в гуне благости, когда вот человек входит в такое состояние, что он становится необыкновенно дорог всем. Фактически это признак того, что гуна благости является преобладающей в его сознании. То есть фактически она уже полностью завладела его сознанием, вот, и он уже перешел совершенно на другую платформу. Таким образом, девятый признак, он является последним. Однако же стоит еще сказать... Необходимо еще сказать о том, что вот эти гуны материальной природы, они действуют не только на людей, они действуют вообще на все мироздание. Фактически, согласно ведическому знанию, они именно здесь и действуют. То есть именно здесь действуют только гуны материальной природы. А это означает, что все виды живых существ, какие бы они ни были, все, каждая точка Вселенной, она обязательно подвержена влиянию вот этих гун. В какой-то, есть, допустим, места Вселенной, во Вселенной, где действуют только гуны благости, а гуны страсти, гуны невежества практически не проявлены. Есть места во Вселенной, где действуют все три гуны. Есть места, где действуют в основном гуны страсти, есть места, где действуют в основном гуны невежества. Вот. Но для нас важно понять тот факт, что нет ни одной частицы, ни одного атома, допустим, в этой вселенной, которые бы не находились под влияниями этих гун. И человек в благости это должен, если человек хочет попасть под влияние силы благости, он должен очень четко понять этот факт. Например, цвета. Цвета все находятся под влиянием этих сил. И если человек носит не тот цвет, который нужно, это означает, что он находится под влиянием не тех сил, под которыми он должен находиться. Таким образом, человек должен носить одежду, у которой благостный цвет. Что означает благостный цвет? Давайте разберем этот вопрос, ведь это уже очень важно.
Давайте разберем, вот. Очень интересно. Не только важно, но еще и интересно, очень любопытно.
Конечно, тем более, что это очень практично. Угу. Вот. Итак, благостными являются все цвета, то есть не так важен цвет, важен оттенок. Вот если оттенок любого цвета, он такой нежный, приятный глазу, понимаете, такой вызывающий ощущение полета.
Мягкий, такого, да?
Вот, мягкий, да, абсолютно точно, мягкий, спокойный. Это означает, что вот этот оттенок, вот этих доступных нам семи цветов, вот, этот оттенок находится под влиянием силы благости. Дальше. Если цвет является ярким, тем более, особенно если он еще, допустим, одежда или еще что-то контрастное очень сильно. Ну, например, черный-белый, или там черный-желтый, или красный-желтый-зеленый светофор. Вот. И это означает, что вот эти вот комбинации цветов и вообще вот эти вот яркие, очень насыщенные цвета, кричащие, да, мы говорим, кричащий цвет, это вот такие цвета находятся под влиянием силы страсти. И люди, которые склонны так одеваться, то есть носить очень яркую такую одежду, бросающуюся в глаза, эти люди находятся под влиянием силы страсти. Дальше. Если же оттенок блеклый, такой блеклый, грязноватый такой вот цвет, вот смешанный, вот там, допустим, желтый с серым, если смешать, вот такой вот вызывающий такое достаточно мрачное настроение, вот, то такие цвета, такие оттенки находятся под влиянием силы невежества. Поэтому, когда человек старается попасть под влияние гуны благости, он должен учитывать все эти вещи, не только работая над собой, то есть внутреннюю работу ведя, нужно еще и сделать так, чтобы одежда была соответствующего цвета, чтобы дома было тоже соответствующего цвета, там обои нужно подбирать дома, там цвет линолеума,
или там еще чего-то, что там на пол стелят. Вот. Оно должно быть по возможности находиться под влиянием силы благости. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вам в недалеком будущем предстоит делать ремонт, лучше всего подобрать такие оттенки, которые были бы приятны глазу, но при этом не были бы кричащими. В этом случае ваш дом сам по себе, ваша квартира или дом сам по себе станет излучать вот это вот спокойствие, доброту, умиротворение, и при этом будет радостность, такая вот полетность, легкость.
И мы сами, живя в таком доме, сможем быстрее перейти в гуну благости.
Конечно, конечно. Дальше, следующее, еда, продукты питания. Так как они являются живыми существами, они очень сильно связаны с гунами. Поэтому человек, который находится, хочет попасть и удерживаться под влиянием силы благости, в основном должен кушать какие продукты?
Благостные. Благостные, конечно.
Да, есть, можно кушать продукты, в которых благость смешана со страстью. Но в этом случае благость в любом случае должна преобладать. И это тоже целая отдельная ветвь знания. Может быть, вот когда мы закончим с силами материальной вселенной, может быть, разберем этот вопрос как очень важный, как правильно питаться, например. Видите, как глубоко на самом деле. Вроде бы, какая разница? Ну, там, эти белки, жиры, углеводы съел, там, эти килокалории, там. А на самом деле разница колоссальна. Потому что если человек кушает невежественную пищу, то есть ту пищу, которая находится под влиянием силы невежества, неизбежно влияние силы невежества на его сознание будет расти. Хочет он этого или не хочет. Понимаете, если человек склонен кушать страстную пищу, он будет оставаться под влиянием силы страсти. И только тот, который будет кушать благостную пищу и вообще питаться благостно, а это означает кушать благостную пищу в соответствии со временем, местом и обстоятельством. Только такой человек будет способен перейти под влияние силы благости.
Да. Ну хорошо, а о пище благостной, страстной и невежественной мы, возможно, поговорим в наших будущих эфирах. А сейчас я предлагаю перейти к нашим вопросам от слушателей. Согласны ли вы?
Да, конечно, пожалуйста.
Можно. У нас есть два человека, которые хотят лично поучаствовать в нашем эфире. Я их подключаю в порядке очереди. И первый у нас Гульден, которая захотела задать ваш вопрос. Так как общение у нас происходит через программу Skype, я ее добавляю в нашу конференцию. Вот идет сейчас дозвон, а для всех остальных говорю о том, что вы также можете поучаствовать в нашем эфире, дозвонившись к нам по скайпу. Алло, Гульден, здравствуйте. Вы уже в прямом эфире. Можете задавать вопрос Алексею.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Можно не так громко.
Хорошо слышите, да?
Да, можно даже чуть потише, потому что зашкаливание какое-то идет. Угу. Говорите, пожалуйста.
Сейчас я поменьше сделаю.
Да, желательно, чтобы это побыстрее происходило у нас, чтобы не было таких пауз.
Я вот хотела спросить по поводу транссерфинга. Угу. Я вот начала недавно его изучать и хотела бы у вас уточнить, это гуны материальной природы там описываются или это что-то другое? И к какой гуне это знание относится?
Вы знаете, к сожалению, я даже не знаю, что это такое. Вы простите меня, пожалуйста. Что такое транссерфинг? Мне даже сложно понять, что это такое. Я не изучал этого.
Гульден, а вы, может быть, скажите в двух словах. Вот я знакома с транссерфингом реальности, но там очень много всякого материала. Что конкретно вы имеете в виду? Хотелось бы узнать.
Это Вадим Зеланд, он говорит о маятнике, который влияет на нашу жизнь.
Угу. В чем заключается маятник? Алло.
Ну, они как бы влияют на наше сознание, на наши действия, на наши желания.
Так, и в чем метод? Вот,
метод либо погасить эти маятники, как бы, чтобы они, ну, как бы, эта энергия не касалась нашей жизни.
Ну так. Вот, насколько я поняла, чтобы это все анализировать, сейчас нам нужно прослушать то ли всю аудиокнигу, то ли прочитать реальную книгу Вадима Зеланда. Но, насколько я поняла, что гуны материальной природы пронизывают все вокруг, и, соответственно, в любом знании могут проявляться эти гуны. Правильно ли я поняла, Алексей?
Это правильно. Я единственное, что могу здесь сказать, что если там речь идет о силах, которые действуют в материальном мире, именно о гунах материальной природы, то веды об этом говорят так, что нет смысла с ними бороться, понимаете? Нет смысла бороться с ними, потому что бороться с ними бесполезно. Понимаете, они сильнее, мы не можем, у нас несопоставимый запас сил у гун и у нас, понимаете, мы не сможем их никогда победить. Просто есть другая методика, как менять свою судьбу. Она заключается в том, что человек посвящает себя осознанию своей духовной природы. То есть осознанию, он движется к тому, движется, скажем так, к той цели, которая находится за этим материальным миром вообще. Понимаете, и в этом случае происходит следующее. Если человек следует правильной авторитетной методике, то он сначала переходит из-под влияния силы страсти, переходит под влияние силы благости, а потом он переходит из-под влияния силы благости под влияние уже духовной энергии, и таким образом влияние материальных сил на него заканчивается на этом. Понимаете, я не знаю, сумел ли я вам объяснить то, что вы хотели услышать. К сожалению, сказать что-то конкретное про вот этот трансерфинг реальности я не могу, потому что просто не изучал этот вопрос. Я не знаю, что это такое, и мне сложно сказать, насколько этот метод
хорошо,
правилен.
Хорошо, спасибо большое.
И вам спасибо за звонок. Я думаю, что вы сможете сами разобраться на основе того, что уже сказал Алексей в этой нашей беседе и в прошлых, сами разобраться, где там какие гуны и что с ними делать и чему следовать. Далее я зачитываю вопрос от Александра. Он пишет, если жена склонна делать пожертвования в основном в страсти, а я более склонен бескорыстно жертвовать, то как мне действовать, чтобы не вызывать протеста с ее стороны? И как помочь ей перейти в пожертвование в благости? Замечу, что моя жена во многих отношениях уже в благости. Такой
прекрасно.
Вопрос пришел.
Хороший вопрос. Отвечаю. Самая большая ошибка в такой ситуации, это начать учить жену, помимо ее воли, как ей правильно жертвовать в благости. Вот. Из этой вот сегодняшней нашей беседы, я думаю, уже наверняка вы уже нашли ответы вот в сегодняшней беседе, как действовать правильно. Правильное действие заключается в том, что вы продолжаете работать над собой, на том, чтобы максимально усилить влияние гуны благости на свое сознание. Дальше, чем больше вы утверждаетесь в гуне благости, тем больше ваша жена также будет утверждаться в гуне благости, потому что гуна благости, она будет через вас действовать также, несомненно, и на ее сознание тоже. Через какое-то время у нее также, так как она тоже будет вслед за вами переходить под преимущественное влияние силы благости, у нее возникнет вкус делать пожертвования в благости. Все. Здесь только вопрос времени и ваших усилий. Так можно помочь вашей жене. Тем более, раз вы говорите, что она уже находится под каким-то усилием, у нее влияние силы благости на нее усиливается, значит, вы все делаете правильно. Пожалуйста, только не давите на нее своим авторитетом и позвольте ей, скажем так, вырасти до этого. Нужно какое-то время просто на это затратить, у нее сменятся вкусы. Если они сменятся у вас, значит, они сменятся и у нее. Вопрос только времени, когда это произойдет. Такой ответ.
Спасибо за ответ. Я чувствую, что наши слушатели на правильном пути. И еще одна слушательница хочет задать вопрос в прямом эфире, чтобы уточнить, как же дальше двигаться на этом правильном пути. Анастасия ее зовут, и судя по данным Skype, она нам звонит из Сингапура. Вот сейчас идет дозвон, я ее также подключаю к нашей конференции и жду, пока она ответит. Вот пишет, что не удалось соединиться, но хорошо. Хорошо, попробуем через один вопросик еще дозвониться к Анастасии. Далее я зачитываю тогда вопрос от Татьяны из Белоруссии. Здравствуйте, я изучаю ведическое знание 2 года. Произошли огромные изменения во мне и в моем муже. В нашей жизни все сильнее проявляется гуна благости. Но меня волнует такой вопрос. Я постоянно говорю мужу о том, как лучше себя вести, как правильно общаться. Говорю о том, что я прочитала, услышала в плане развития. И муж стал сострадательным, Меня волнует, что в нем иногда проявляются мягкие женские качества, то есть в нем не хватает гун и страсти. У меня сейчас период Юпитера и подпериод Меркурия, у мужа период Луны, он родился в новолуние под период Солнца. Вот такие подробности. У него в следующем году начинается период Марса. Спасет ли Марс это положение?
Спасет. Спасет. Я думаю, что вот как только начнется период Марса, вы напишите письмо: у моего мужа чрезвычайно решительный характер, он меня уже замучил своим авторитетом. Просто раз у него сейчас период Луны идет, ну так Луна она и дает как раз вот эту заботливость, внимательность к вам. То есть цените это сейчас. Понимаете? То есть то, что вы говорите, у мужа такие, ну как сказать, женские нотки такие в сознании, это не женские нотки, это заботливость. Нормально все, хорошо. Не беспокойтесь, начнется период Марса, нужно будет одевать погоны, в общем. Так что все хорошо. На самом деле, это, конечно, все шутки. Если серьезно говорить, что, то на самом деле у вас нет повода для беспокойств. Раз у вас, видите, есть хороший контакт, то есть вы склонны слушать друг друга, вы склонны открывать ему свое сердце, это означает, что ваши отношения выстраиваются правильно. А то, что периодически будет преобладать влияние каких-то планет, это нормально, это вносит интересное разнообразие в отношениях. Понимаете, в целом, если отношения благостно выстраиваются, а если тем более они выстраиваются на духовной платформе, которая еще выше, она трансцендентна гуном. Понимаете, то есть, на самом деле, это превращается в удивительные такие, в удивительные перетекания отношений, там, из влияния одной планеты, потом другая, но все они будут приносить радость. То есть, если вы будете удерживаться на духовном пути, дальше отношения будут становиться все более и более духовными. И рано или поздно они уже не будут зависеть ни от каких планет. Так что у вас все в порядке, пожалуйста, не переживайте. Здесь все хорошо.
У нас тоже все хорошо, и я думаю, что так же хорошо у нас пройдет разговор с Анастасией. Вот она у нас и в эфире уже. Алло, Анастасия, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия.
Можете задавать вопросы, вы в прямом эфире.
Да, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
За последние 5 лет я кардинально изменила свою жизнь, и я стараюсь жить по ведическим правилам, и, в общем, стараюсь быть как можно благостнее, что ли. Но я замечаю за собой такую вещь, что как только я смотрю на других людей, которые, например, наслаждаются алкоголем или на какой-нибудь празднике они устраивают барбекю и едят мясо, у меня автоматически возникает такое суждение. Я просто осуждаю их и... Думаю, что, ой, ну посмотрите на них, ну вот они в гуне страсти, или они, ну, совсем вот невежественные. И я понимаю, что, думая так, автоматически делает меня совсем неблагостной. Но я не знаю, как от этого чувства избавиться. Я не хочу судить других людей, но у меня это автоматически происходит. Угу. Я просто смотрю на них и думаю, как вот они могут? А и все абсолютные попытки что-то им объяснить, что это же хрюшка, ну как можно ее есть? Это я уже поняла, что это совершенно... Не сработает, но я не хочу судить, но у меня не получается от этого избавиться.
Вот хороший вопрос, мне кажется, и для многих он будет актуальным.
Конечно. Да, спасибо вам большое, Анастасия, за этот замечательный вопрос. Я думаю, что да, согласен со словами Олеси, этот вопрос актуален для многих наших радиослушателей. Ответ такой. Итак, причина, почему так происходит? Причина заключается в том, что у вас еще не до конца отработана карма по вот этим вещам, по алкоголю и по мясной пище. В этом нет ничего страшного, просто я объясняю вам причину. Понимаете, даже если Хорошо. Человек занимается духовной практикой, поверьте, карма сгорает не сразу. Понимаете, это происходит в течение какого-то времени, нужно подождать, скажем так. Однако же, есть методика, которая позволяет значительно ускорить именно этот процесс. Она заключается в том, что каждый раз, когда вы чувствуете вот такое чувство вас посещает, что вот тамагунщики, там то все невежественные люди. Как только поймали себя на этом, нужно следующее делать. Нужно немедленно начинать молиться Богу,
прям молиться Богу, можно не вслух, а про себя, и плоды своей молитвы отдавать тем людям, на которых вы по отношению к которым вы испытали эти негативные эмоции. Можете даже, если у вас уже устоявшаяся духовная практика, утром вы посвящаете какое-то время молитве или мантры медитации, вы просто молитесь, допустим, какое-то время, там, ну, полчаса, час или там, два часа, сколько у вас времени на это, вы можете это делать, а результаты своей молитвы отдавайте тем самым людям, на которых вы когда-то там разозлились или подумали плохо из-за того, что они вот так вот себя вели, с той целью, чтобы вот эти вот плоды вашей молитвы позволили им понять, что на самом деле на этой земле можно жить совсем по-другому. Я вас уверяю, что если вы будете возьмете вот эту практику на вооружение, именно в этом ракурсе ваша карма будет сжигаться очень быстро. И вы через какое-то время с удивлением обнаружите, что когда вы видите это, а так или иначе вы будете с этим сталкиваться, у вас вместо вот этого чувства такого недовольства и раздражения у вас будет возникать огромное сострадание к этим людям. Вот с этого момента, как только у вас отношение вот к этим людям изменится с раздражения на сострадание, это значит, что ваша карма по мясной вот этой пище и карма по алкоголю полностью отработана.
Спасибо огромное.
Что я вам искренне желаю, просто попробуйте, вы увидите результат достаточно быстро.
Анастасия,
хорошо,
вам...
спасибо огромное, Алексей.
Спасибо вам за звонок. Пожалуйста. Желаю вам всего хорошего на вашем пути и дальнейшем развития. И у нас есть еще один вопрос, который пришел, вернее, еще один очень интересный, как мне показалось, вопрос, который пришел в письменном виде. Пишет нам Наталья. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно отличить голос интуиции от желаний, влияние гуны страсти? Или голос интуиции – это тоже влияние гуны страсти и кармы?
Замечательный вопрос, Наталья. Спасибо вам большое. Итак, интуиция, голос интуиции – это голос Бога, который находится у нас в сердце. Поэтому он не имеет ничего общего с гунами материальной природы. Он имеет духовную, трансцендентную природу. И вся эта проблема, вот в этом вопросе вскрыта очень глубокая проблема. Как отличить голос Бога от голоса ложного эго? Есть только один способ. На самом деле, есть только один способ. И этот способ называется культивирование в себе такого качества, как правдивость. Правдивость позволяет четко определять, когда действует совесть и когда действует ложное эго. Человек до тех пор, пока человек не достиг состояния правды, то есть состояния правдивости, он не способен до конца отличить, он будет ошибаться. По мере того, как он, допустим, занимаясь духовной практикой, продвигается в ней, он будет все меньше, меньше, меньше ошибаться. Но для нас с вами, к сожалению, не существует возможности со стопроцентной вероятностью отличить голос нашей кармы, или, скажем так, голос гун, от голоса Бога или от голоса интуиции. К сожалению. Понимаете? Вот, поэтому во всех авторитетных духовных традициях, на том этапе, пока человек еще полностью не очистил свое сознание, необходимым условием духовного прогресса является что? Принятие сначала наставника, а потом духовного учителя. Зачем это нужно? Так как мы сами не можем отличить голос это совести, или голос это интуиции, или это голос нашей кармы. Мы должны со всеми нашими вот этими вот желаниями или, допустим, идеями, которые изнутри у нас идут, должны приходить к нашему наставнику или к нашему духовному учителю. Он является для нас голосом совести, понимаете? Потому что его сознание уже чисто. И он нам очень всегда может очень четко сказать и безошибочно. Вот так нужно, это будет благом для тебя, это голос твоей интуиции, а вот это вот не является голосом твоей интуиции. Хотя мы сами можем думать совсем по-другому при этом. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос достаточно. То есть идея, еще раз повторю вкратце, заключается в том, что у нас с вами на нашем уровне духовного развития в основном у людей нет возможности отделить, где заканчивается интуиция и начинается карма. Вот. Поэтому человек, который хочет действительно серьезно продвинуться по пути духовного прогресса, должен принять себе наставника и духовного учителя из числа тех людей, сознание которых чисто, и которые способны отделить агнцев от козлищ. Вот. Такой человек неизбежно
получает зеленый свет, уже дальше его духовный прогресс становится, ну, как сказать, не сказать, чтобы таким уж прям легким и безоблачным, но, по крайней мере, он становится очень стабильным. Потому что всегда есть человек, который четко тебе скажет, нужно тебе делать так или не нужно, или не нужно. Такой ответ.
Да, спасибо за него. Есть у нас еще несколько вопросов, не менее интересные, как, например, вопрос от Натальи. Подскажите, пожалуйста, как себя вести, если человек, с которым достаточно я близко общаюсь, коллега более старшего возраста, постоянно критикует окружающих и выказывает свое недовольство. Как мне себя с ней можно вести, как ей можно отвечать, чтобы поддерживать отношения, но самой не прогибаться и не критиковать окружающих.
Хорошо. Отвечаю. Личный опыт есть, поэтому отвечаю.
Здорово, интересно.
Опыт заключается в том, что вам не нужно ее одергивать, говорить ей, ну зачем ты вот так вот делаешь там, или еще, давай лучше о чем-то другом поговорим. Это все... Во-первых, тактические меры, то есть они, ну, скажем так, ну, на будущее особых результатов не дают. А если вы будете применять их слишком часто, то это рано или поздно вас оттолкнет друг от друга. Потому что она вам скажет, ну, да надоел ты мне уже постоянно одно и то же, талдычишь мне, талдычишь. Вот. И ваши дружеские отношения так или иначе станут потихоньку гаснуть. Что же надо делать на самом деле? На самом деле нужно делать вот что. Каждое утро если вы занимаетесь духовной практикой, то вы начинаете молиться Господу. Если вы, допустим, желаете всем счастья, а плоды пожелания счастья отдаете этой вот своей подруге. Понимаете? Вы должны... Таким образом, что происходит? Вы ей, отдавая плоды пожелания счастья или плоды своей молитвы, вы очищаете ее сознание. От чего? От гуны невежества. Потому что желание всех критиковать, желание искать в людях плохое, это называется скрытым или явным негативизмом. И этот негативизм поддерживается не вашей подругой. Этот негативизм поддерживается гуной невежества, которая действует в ее сознании. Понимаете? Поэтому если вы будете напрямую с гуной невежества бороться, говоря вашей подруге, так не надо, так вот то, сё, она может и вас и не услышит, понимаете? И, скорее всего, она вас просто не услышит. Она найдет себе другую подругу, с которой она сможет вдоволь насплетничать, понимаете? Но если вы начнете действовать вот таким образом, заботясь о своей подруге и выводя, то есть передавая ей энергию, которая находится в гуне благости или вообще на духовной платформе, духовную энергию, то эта духовная энергия, заполняя ее сознание, вытеснит оттуда гуну невежества, и она сама потеряет вкус к вот такому критическому восприятию окружающих людей.
Угу, спасибо вот вам.
Вот вам ответ.
Спасибо
за ответ. 100%.
Сегодня я предлагаю рассмотреть еще три вопроса и ответить на них кратенько, на этом и остановимся. Вот я зачитываю вопрос такой практический. Возможно, наша слушательница что-то не так услышала, как мне показалось. Вот она пишет по поводу того, что нежелательно пить до чтения махамантры. А как же тогда рекомендация Олега Геннадьевича Тарсунова выпивать стакан прохладной воды сразу после пробуждения? Я вот помню, что вы говорили, что нежелательно бы кушать, что-то есть перед чтением махамантры или других молитв. А как насчет питья?
На самом деле здесь нет никаких проблем, потому что вода не вызывает включение механизма именно пищеварения. Угу. Вода, к тому же, ведь она выпивается-то как раз не перед чтением махамантры или не перед чтением молитвы. Давайте будем более общий говорить. Не перед занятием молитвенной или практикой или мантрой медитации. Вот. Вода выпивается сразу после пробуждения. Зачем это делается? Прохладная вода содержит в себе достаточное количество праны, психической энергии. Когда она выпивается и попадает в желудок, и из желудка она начинает идти дальше в кишечник, она начинает его тонизировать. То есть движение психической энергии в кишечнике тоже усиливается. Это приводит к тому, что, отходы, которые накопились в кишечнике, они... То есть в кишечнике у нас возникают позывы сходить в туалет по-большому. В этом смысл.
но до занятий уже духовной практикой пройдет достаточное количество времени, потому что нужно еще почистить зубы, там, почистить все отверстия тела, нужно принять омовение полное с головой, понимаете? То есть это вопрос немножко не о том. То есть здесь речь не идет о том, что пить воду прямо перед занятием духовной практикой. В целом, если вы сильную жажду испытываете, вы можете выпить воду перед духовной практикой, но в этом случае будьте готовы, что через час занятия духовной практикой вполне возможно придется ее минут на 15-20 прервать. Потому что потянет, скажем так, накопление оставить.
Ясно, хорошо, спасибо за уточнение. Я тоже для себя разобралась в этом вопросе. И еще вопрос один от Алексея. Или не от Алексея, но неважно. Главное, интересный вопрос. Пишут нам об эгоизме. Вы говорили на предыдущих лекциях, что эгоизм пронизывает все тело человека. А можете конкретнее рассказать, как проявляется эгоизм в уме, разуме и грубом теле и в пране? Я подтверждаю, что мужчина испытывает счастье, когда пересиливает свои желания, сам многократно испытываю. Ну, это комментарий, видимо, к нашей прошлой беседе. И вот вопрос, как же проявляется эгоизм в уме, разуме, грубом теле и в пране?
Хорошо, конечно, отвечу. Итак, эгоизм в грубом теле проявляется боль. То есть вот как определить, у меня тело наполнено эгоизмом или нет? Достаточно себя ущипнуть. Если, когда человек себя щипает, допустим, он испытывает боль, при этом не надо так очень мягко себя щипать, можно так даже, не жалеючи, немножко так. Вот, это означает, тело наполнено эгоизмом.
То есть, если мы живем, то мы эгоисты в любом случае, потому что все живые существа испытывают боль, если их ущипнуть. А как тогда?
Вы знаете, есть один класс живых существ, которые боль не испытывают, если их ущипнуть. Это святые люди. У них тело действует прекрасно, нервная система работает в здоровом, нормальном, штатном режиме, как говорят. При этом они не испытывают боли, потому что их тело не пропитано эгоизмом. Боль возникает не от раздражения нервных импульсов, боль возникает от эгоизма. Когда мы человек святого, если ущипнешь, у него тоже будет раздражение нервных импульсов, но болевых ощущений не будет.
Понятно, вот как оказывается.
Хорошо. Дальше.
Дальше.
Боль в пране.
Да.
Боль в пране возникает как ощущение внезапной вялости. Например, жена мужа просит, муж пришел после работы, допустим, и он такой, помылся такой, весь нормально себя чувствует так после работы, и жена ему говорит: дорогой, вынеси ведро, пожалуйста, и у него так раз.
Сразу. Резко вялость.
Резко сразу вялость такая резко. Ой, что-то голова заболела, вот у женщин, кстати, часто. И ведь на самом деле болит. Болит на самом деле, голова болит сразу, вялость очень сильная. Ой, что-то неохота. Вот это ой, что-то неохота, или вот означает отсутствие силы. Отсутствие силы означает эгоизм в пране. То есть нет бодрости, нет энергии для того, чтобы пойти вынести мусор. Вот это означает эгоизм в пране. Эгоизм в уме проявляется как плохое настроение. То есть эгоистичный человек склонен постоянно находиться в плохом настроении. И наоборот, если человек склонен находиться в плохом настроении, то есть постоянно ему кто-то мешает, кто-то портит ему настроение постоянно, и это означает, что он очень эгоистичен. Чем меньше эгоизма в уме, тем меньше у него плохое настроение. То есть тем меньше он подвержен плохому настроению, даже если его кто-то ему, как мы говорим, портит. Человек в этом случае, если он не эгоистичный, у него настроение не портится. Понимаете? Если эгоистичный, значит портится. Дальше. Эгоизм в разуме проявляется как нежелание или невозможность слушать. Я не могу тебя слушать больше. Или я не могу это больше слушать. Вот это эгоизм в разуме. То есть эгоизм в разуме как действует? Я не способен принять то знание, которое идет вразрез с моим пониманием вещей.
Ясно.
Вот. Это эгоизм в разуме. Так да. Что вот, вот так вы вот проявляется.
Очень кратко и четко все описали. Все, по-моему, понятно, все по полочкам разложено, и теперь можно все понимать очень хорошо. И напоследок я вот оставила какой вопрос. Вопрос от Валерия. Скажите, пожалуйста, если я буду обращать на все внимание, что ты ешь, что пьешь, какого цвета твоя рубашка, не забудешь тогда, ради кого ты все это делаешь? Вот такой вопрос.
Я понимаю, вопрос из, скажем так, группы, как бы за деревьями леса не увидеть, да? Нет, не забудете, потому что если вы окружите себя, допустим, одеждой, пищей, обстановкой, которая находится под влиянием гуны благости, это означает, что вы будете постоянно находиться под влиянием этой силы. Она, наоборот, как раз она-то вам и не даст забыть о самом главном.
То есть это, наоборот, только поможет нам.
Конечно, не наоборот. Это то, что будет помогать вам не забывать. Это только кажется, что для этого нужно прилагать много усилий. На самом деле нет. Это много усилий или достаточное количество усилий нужно прилагать только на первом этапе, когда влияние гуны благости очень незначительное. И очень трудно понять, вот благостный этот цвет или неблагостный на самом деле. Понимаете? То есть вот в этом проблема. Или там благостная эта пища или неблагостная. Изучив один раз этот вопрос, дальше нужно просто ему следовать. И вы увидите, что гуна благости, постепенно увеличивая свое присутствие в вашем сознании, она сама вас уже будет направлять. У вас будет появляться склонность одевать определенную одежду, склонность, допустим, кушать определенную пищу в определенное время, склонность жить в определенной обстановке. То есть это все само будет происходить по себе. У вас не будет какого-то вот ощущения, что вот мне постоянно надо думать о том, то та эта рубашка или не та, там те брюки не того цвета или сего. Вам просто не будет нравиться носить цвета, которые не находятся под влиянием силы благости. Вот и все.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Я предлагаю на сегодня остановиться на этом, хотя у нас в последние минутки пришло еще несколько вопросов, но я уже сказала, что разберем мы сегодня вот последние три, они и разобраны на этот момент. Остальные перенесем на следующий понедельник, как обычно, с Алексеем Маховым. Мы встретимся с 18.00. Каждую неделю мы по понедельникам встречаемся и продолжаем говорить о гунах материальной природы. На следующей неделе также продолжим эту тему, Алексей.
Я думаю, что мы на следующей неделе начнем уже изучать гуну страсти.
Гуну страсти.
Потому что мы достаточно много времени потратили на гуну благости, и уже пора нам... Фактически все, что нужно рассмотреть, мы уже рассмотрели. А в конце, после того, как мы рассмотрим все три гуны, мы еще раз сделаем сравнительный анализ уже всех трех гун по очень-очень многим параметрам. То есть, чтобы было у наших читателей, было так, у не читателей, радиослушателей, была возможность такого вот, ну, комплексного подхода, чтобы можно было сразу смотреть и понимать, что вот это вот здесь больше влияет силы благости, здесь больше страсть, здесь невежество, здесь страсть с невежеством. То есть, вот эти вот все вещи, чтобы было четкое понимание того, где какие гуны действуют и как это проявляется.
Можно даже нашим слушателям взять перед эфиром ручку, листочек и такую табличку для себя делать и что-то, возможно,
да,
помечать.
Да. Вполне возможно, что это тоже, кому интересно, я думаю, есть смысл даже записать.
Хорошо, вам спасибо за интересную беседу, как всегда. Ждем вас ровно через неделю.
Спасибо большое и вам, Олеся, за прекрасный эфир, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за то время, которое вы потратили, и за прекрасные вопросы, которые вы задаете. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.